Здравствуйте. В прямом эфире «Православная энциклопедия». Сегодня мы с вами совершим путешествие в Крым. Познакомимся с его древними святынями и пещерными монастырями, и с теми святыми первых веков, которые принесли в Крым веру Христа задолго до крещения Руси. Крым – это купель русского православия. Именно здесь, в древнем Херсонесе, еще в позапрошлом веке, археологи обнаружили место, где греческий епископ крестил князя Владимира. Ученые до сих пор спорят, верно ли указано место первой русской купели и насколько церковное предание подтверждается историческими фактами и находками археологов. Об этом мы будем говорить сегодня с нашим гостем, историком, археологом, автором книги «Христианские древности» Леонидом Беляевым. Самая первая археологическая экспедиция отправилась в Крым в 1827 году. Указ за два года до этого подписал сам император Александр I. Царь распорядился найти место крещения князя Владимира Великого. Но не только Херсонес привлекал внимание царской фамилии. Романовы очень любили Крым и бывали здесь почти ежегодно. О том, как это было, расскажет наша постоянная рубрика «Архив православной энциклопедии».
Крым всегда был традиционным местом отдыха российских императоров и членов царской семьи. До сих пор в разных уголках полуострова сохранились роскошные дворцы, построенные для венценосных особ, которые в советские времена стали санаториями и домами отдыха. Николай II особенно любил Ливадию, где проводил ежегодно месяц или два. Старый дворец изначально был построен для польского магната Потоцкого и позднее приобретен в пользование женой Александра II. Именно в нем в 1895 году скончался император Александр III, перед смертью успев благословить сына Николая на брак с будущей императрицей Александрой Федоровной. К 1910 году дворец обветшал, и на его месте был построен новый, который до сих пор восхищает сегодняшних гостей Ливадии. Традиционно Николай II с семьей приезжал в Крым севастопольским поездом, на яхте следовал в Ялту, а оттуда на пролетках или машинах в Ливадию. Конечно, царский отдых на юге был совсем не похож на современную жизнь курортников. Загорать на солнце считалось неприличным. Как правило, Николай II с семьей проводил отдых в длительных прогулках, гуляниях по парку или играх, например, в теннис. Кстати, знаменитая 20-километровая прогулка испытания новой военной амуниции и трехлинейной винтовки, совершенная лично царем, состоялась именно здесь, в Ливадии. Семейные праздники, такие как день рождения наследника Алексея, отмечались традиционным военным парадом, один из которых и запечатлен на этих кадрах. Военные парады проводились в Ливадии и по случаю Пасхи, и по случаю полкового праздника, на котором император всегда выпивал чарку за здоровье господ офицеров и нижних чинов. Правда, для императрицы Александры Федоровны делалось исключение, и в ее день рождения ограничивались лишь поздравлениями и букетами цветов. В Крыму Александра Федоровна каждый год в Ялте организовывала благотворительный праздник белого цветка. Этот праздник проводился по всей России, и собранные средства шли на лечение больных туберкулезом. Конечно, во время пребывания на отдыхе царю приходилось участвовать и во всех местных мероприятиях. Вот он на открытии лечебницы для детей-сирот, на открытии выставки промыслов крымских татар. Вот посещает заповедник Асканья-Нова под Херсоном. Последний раз Николай II приезжал в Крым в 1916 году.
Во времена Романовых Херсонес был дальним пригородом Севастополя, маленькой бухтой за городом, где ничто не напоминало о том, что некогда здесь был один из главных городов Римской империи и Византии. Именно в Херсонесе впервые на крымской земле прозвучала евангельская весть.
Православие на крымскую землю принес сам апостол Андрей Первозванный. Это было 2000 лет назад. Тогда здесь была окраина Римской империи, большой город, порт Херсонес. Уже в конце первого века тут образовалась большая христианская община, конечно, подпольная. Этот катакомбный храм в первом веке был в самом центре древнего Херсонеса, на главной улице, в подвале дома тайных христиан. А здесь, в скалах Инкермана, в апостольские времена были каменоломни, где трудились ссыльные христиане. Здесь же каторжане молились и причащались. По преданию, эту пещерную церковь в конце первого века выдолбил в скале сам римский папа Климент, ученик апостола Петра. Он каждый день крестил здесь по несколько сот человек.
А вода была далеко, и поэтому люди просили святого Климента помолиться о том, чтобы здесь появилась вода. И действительно, такое чудо произошло. Здесь был источник чудесный, который иссяк всего около 50 лет назад. Но зато теперь за горой, за монастырской скалой, находится чудесное озеро, которое иногда называют озером святого Климента.
С Крымом связана судьба еще одного римского папы, Мартина Исповедника. О нем известно немного, лишь то, что он был сослан сюда за борьбу с еретиками-монофилитами. И еще меньше мы знаем о 7 херсонесских епископах, замученных здесь один за другим в IV веке. Один из них, епископ Капитон, по преданию, укрепляя веру горожан, вошел в раскаленную печь для обжига извести и вышел невредимым. На западной окраине Херсонеса развалины храма. А в его основании археологи уже в наше время нашли остатки печи. Возможно, это та самая печь епископа Капитона. Херсонес еще 180 лет назад стал главным научным полигоном для отечественной христианской археологии. Здесь на одном и том же месте находятся сразу несколько культурных слоев. Иногда они соединяются. К примеру, вот тут был античный театр, а затем в раннехристианские времена прямо на сцене возвели храм. Кстати, храмов в средневековом Херсонесе было не меньше, чем жилых домов. Только на главной площади древнего города, там, где сейчас стоит Владимирский собор, было 7 церквей. 1000 лет назад в одной из них, храме Рождества Пресвятой Богородицы, по преданию крестился князь Владимир перед тем, как вступить в брак.
Византийская принцесса Анна прибыла в Херсонес, и, безусловно, что она была благочестивая христианка, и ею было поставлено условие, что перед венчанием Владимир должен был принять крещение. И это произошло именно в Херсонесе. Он действительно крестился, и вот отсюда, из Херсонесской купели, начался путь Владимира от великого грешника к великому святому.
По преданию, после своего крещения князь Владимир поставил на холме над городом храм. Отсюда виден путь, по которому в середине IX века два других великих святых, равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, доставили в Херсонес мощи святого Климента Римского. Они упокоили их в алтаре кафедрального собора Херсонеса. Это был самый большой храм средневекового Крыма. Но сегодня туристы в Херсонесе не знают об этом и проходят мимо. Им интереснее туманный колокол и возрожденный Владимирский собор, символ того, что история Херсонеса продолжается.
Я напоминаю, что сегодня мы говорим о христианских древностях Крыма. Вы можете позвонить нам в прямой эфир и задать свой вопрос. Гость нашей программы – историк, археолог, профессор Леонид Беляев. Здравствуйте, Леонид Андреевич.
Здравствуйте.
По преданию, Крымскую землю с проповедью Евангелия посетил сам апостол Андрей Первозванный. Скажите, а есть какие-то археологические подтверждения этому преданию, что апостол Андрей был в Крыму, и там уже были в первом веку, в середине первого века христиане?
Вы знаете, этому нет ничего, что противоречило бы в археологии, я бы выразился так. Но каких-то прямых подтверждений мы не вправе ждать от этой науки для первого века, во всяком случае, присутствия христиан. Ни в Крыму, ни в каком-либо ином месте археология их существование показать не может наглядно. Я специально избегаю слова «подтвердить», поскольку вряд ли церковное предание нуждается в подтверждении такими методами. Дело в том, что христиане, как приверженцы новой религии, как новый народ, новая церковь, сформировали свой язык художественный, язык, отражающийся в материальной культуре, какой-то специфический быт. Достаточно поздно, ни в первом, ни во втором веке мы об этом говорить не можем. Первые более или менее стабильные следы христианства археология способна выявить, ну, начиная с самого конца, может быть, второго века, с третьего, с конца третьего, начала четвертого века более стабильно и так далее.
Вот уже 180 лет изучаются древности христианские Херсонеса. Скажите, а вот какие-то значимые находки были сделаны за последнее время?
Да, делаются постоянно самые разные находки. Я бы выделил из того, что за последние 5 лет было сделано. Это находки гробниц с росписью раннехристианских гробниц за пределами древнего Херсонеса, возле загородного храма так называемого. Сюжеты, ну, традиционные для христианской росписи, венки, священные птицы и тому подобное. Такие некрополи открываются в Причерноморье, не только и в России, не только на Украине, не только в Крыму, но они были известны в XIX веке, но потом утрачена значительная их часть, и сейчас открыты новые. Вот мне кажется, что это самое значительное открытие из раннехристианских открытий в Крыму. Очень много находят предметов, которые должны были датироваться ранним периодом христианства, очень ранним. Но, к сожалению, будем сегодня еще говорить об этом, они происходят из недотерных слоев, из, не всегда из чистых рук, к нам приходят, и поэтому о них трудно свидетельствовать как-то всерьез.
Успенский монастырь Бахчисарая, скажем, Свято-Георгиевский пещерный монастырь в Балаклаве – это очень древние объекты археологические, но они сейчас переданы церкви, и в них уже возрождена монашеская жизнь. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время очень много говорят о том, что способна ли церковь вообще сохранить вот такое культурное достояние. Как вы думаете?
У меня нет никаких сомнений, что в целом церковь способна на это. Вопрос в том, захочет ли она это сделать, направит ли она свои усилия к контакту с наукой. Есть целый ряд случаев, когда церковь направляет свои усилия именно в этом направлении. И с наукой ведет диалог, ведет совместную работу, я бы сказал. Результат всегда очень хороший. До сих пор.
Херсонес одновременно и научный полигон, и место отдыха, где свободно перемещаются огромные массы туристов. Любой из них может войти в древнюю христианскую базилику, в катакомбный храм. Скажите, а насколько вообще сохранены сегодня вот эти древности христианские Крыма от вандалов?
Вы знаете, от вандалов трудно защититься всерьез, особенно на таких открытых памятниках, которые в Крыму. В пещерных городах Крыма, где нет практически никакой охраны, никакого туристического зачастую сопровождения. В Херсонесе, где, конечно, все это есть, но все-таки это огромная площадка, на которой одновременно находятся тысячи людей, за всеми следить совершенно невозможно. Мне кажется, что борьба с вандалами должна происходить в душах этих вандалов. Нужно как-то их убедить, нужно воспитать народ. И тогда, мне кажется, все-таки вандализма будет меньше, совсем он не исчезнет.
Но есть еще и то, что называют черной археологией. Наша съемочная группа подготовила на эту тему сюжет.
Это урочище недалеко от Бахчисарая еще в средние века получило название «Дурной Яр» из-за могильника, который был здесь. Начиная с VI века, полтысячелетия тут хоронили крымских готов, жителей Баклинского городища, одного из крупнейших городов Древнего Крыма. После исчезновения готской цивилизации уже во времена Крымского ханства эти склепы неоднократно грабили. А теперь грабят снова. Охотятся, конечно, за золотом.
Этнографический костюм крымских готов подразумевал наличие достаточно богатых атрибутов, в том числе и застежек фибул на плечах, у женщин крупной орлиноголовой пряжки, сделанной из серебра, золотых колтов. Поскольку такие могильники изначально были исследованы археологи, которые, так сказать, зафиксировали такой обряд, то это не осталось тайной и для грабителей.
Осквернители могил пробивают щупом яму, определяя, где находится склеп. Потом сквозь маленькое отверстие пробираются внутрь и забирают лишь то, что им нужно. Черепки и кости грабители уничтожают. Этот могильник – крупнейшее раннехристианское захоронение в Восточной Европе, систематически грабят с 92 года.
Начинала грабить его некая московская организация «Находка-9». После распада Союза их удалось выдворить с территории Украины. Но эту нишу заняли местные грабители из окрестных сел. В прошлом году здесь, на территории могильника, работала целая организованная бандитская группа, вооруженная оружием, которая здесь совершенно открыто поставила свой лагерь, установила таблички, запрещающие проход на городище и в его окрестности, чтобы им никто не мешал.
Награбленное чаще всего уходит за границу. Впрочем, за 2 последних года и на Украине появилось немало состоятельных коллекционеров, готовых заплатить за эту черную в любом смысле работу.
Напрашивается вопрос, почему такой значительный памятник и такие колоссальные сокровища не охраняются государством и не разрабатываются археологами. Но это вопрос, наверное, не к вам, Леонид Андреевич. А у нас есть звонок в студию. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
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 У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, а насколько опасно встретиться с черным копателем?
Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо.
Вы знаете, я с черными копателями встречаюсь постоянно, только не в поле. И мне кажется, что это не так уж страшно в сущности вот, для тела, но с ними очень противно встречаться, я бы сказал. И среди, собственно говоря, вполне респектабельных джентльменов мы встречаем достаточное количество людей, которые покровительствуют черному копательству, которые защищают его публично. Мы можем увидеть, не тут будет сказано, и на телевидении какие-то программы, которые в сущности работают на имидж этих черных копателей. Поэтому, ну, наверное, может быть ситуация, когда это опасно. Они вооружены, они вторгаются на наши территории. От них приходится защищаться, в том числе иногда и с помощью власти, носящей оружие.
Спасибо, Леонид Ильич. У нас есть еще один звонок. Алло, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я состою в Союзе друзей Болгарии, и у меня такой вопрос. Я знаю, что в Крыму жили болгары. Подтверждение тому – Сапун-гора. Сапун – это по-болгарски мыло. И вот меня интересует, остались вот какие-нибудь болгарские святыни, болгарские церкви вот в Крыму?
Спасибо. Спасибо большое.
Я не могу ответить на этот вопрос относительно болгарских церквей. Болгары, как кочевой народ, древние болгары...
Когда это были другие совсем болгары.
Да, это были совсем другие болгары. Они, конечно, попадали и в Крым. Они, слава богу, так сказать, существовала одна из болгарских орд там.
Но тогда они не были христианами.
Но в то время они еще не были христианами. А относительно поздних болгарских церквей я просто не в курсе. Может быть, и есть.
Сегодня Крым – это в основном место отдыха, а не место паломничества. Но мы вот сегодня узнали, как много христианских святынь находится в этом месте. А какие, по-вашему, наиболее из них значимые и интересные? Вот кроме тех, о которых мы сегодня уже говорили.
Кроме херсонесских святынь, у нас, конечно, большое количество древних памятников христианства расположено в противоположной части Крыма, на Боспоре, значит, и, в общем-то, и за тем берегом боспорским, на Тамани. Мне кажется, что вот эти вот районы нашими и туристами, и людьми, которые посещают святыни, паломниками, относительно мало освоены. Я всем бы рекомендовал посетить и Керчь, древний Пантикопей, и, может быть, посмотреть какие-то места археологических исследований на Азовском побережье. Они все достаточно интересны и привлекательны.
Леонид Ильич, и вам последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а какие христианские святыни Крыма еще не изучены совсем?
Ну, их огромное количество, возвращаясь в Херсонес, треть города раскопана, и до 100 храмов там изучено археологически. Значит, простая арифметика, две трети еще остались, ну, может быть, не 200 еще храмов,
сколько
но еще 100
же было
наверняка.
Храмов в этом удивительном городе?
Ну, если вот так считать статистически, не одновременно, конечно, за его долгую историю они менялись, ну, не меньше 200, я бы сказал.
Спасибо вам огромное, Леонид Андреевич, что вы пришли к нам в студию. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся здесь и поговорим о археологии и о христианстве. Святынях. Древние пещерные монастыри Крыма, такие как Инкерманский монастырь, снова возвращаются церкви. Но рядом с ними есть и другие не менее святые места. Они разрушаются не столько от времени, сколько от рук вандалов при попустительстве местной власти.
Вторая гряда Крымских гор. В Средневековье именно здесь проходила граница страны Дори, христианского государства. В VI веке тут был самый северный из 7 пещерных городов Готии. Бакла. В этих горах очень мягкий известняк, практически мел. Большую пещеру можно выдолбить за неделю. Готы сделали их сотни. Пограничное поселение защищало страну от набегов северных степных племен – гуннов и половцев. Вот тут сохранился участок крепостной стены с углом башни, за ней скрывались защитники цитадели. А вокруг бурлила жизнь, шла торговля, собирали зерно и давили виноград. В VI веке здесь был большой храм, мрамор для которого привезли из Византии. Неподалеку археологи нашли еще одну церковь, X века. Так она выглядела во время раскопок. А рядом с этим храмом большая пещера с христианской символикой. В ее северо-восточной части – ниша. Здесь была какая-то реликвия – мощевик или почитаемая икона. А рядом – надпись на греческом. На окраине древней Баклы был еще один пещерный храм. 10 лет назад он обрушился вниз. Его окна-бойницы выходили на другой пещерный монастырь – Тепе-Кермен. Световой телеграф был самым удобным способом связи. Сигналы летели дальше вплоть до другой окраины Готии, крепости и черноморского порта Каламиты. Одним из звеньев этой цепи был пещерный монастырь Эскикермен. Когда-то здесь было 6 пещерных храмов, а осталось 4 или даже 3,5, потому что один из них, храм донаторов, уже в наше время пострадал от варваров. Донаторами или ктиторами, на средства которых устроили этот храм, была княжеская семья. Фрески 12-14 века, украшавшие стены и своды, еще несколько лет назад можно было увидеть. Храм осквернили сознательно.
Поймали двух молодых тетрачат с топориками. Они выскочили оттуда и были свежесрубаны, это фрески порубаны. Если, как говорится, как могут мусульмане сохранять достояние хрита православное? Им оно просто не надо, и все.
Казак-полонец не надеется на помощь милиции или комитета по охране культурного наследия. Он взял охрану пещерного храма на себя. Полонец мечтает о том, чтобы древние памятники Тавриды увидели и будущие поколения крымчан.
Наша программа подошла к концу. Ее полную версию вы можете найти на нашем сайте Седмица.ру, где всегда помещаются самые последние новости жизни Русской Православной Церкви, а также религиозные новости со всех концов света. Спасибо всем, кто был с нами эти полчаса. В следующую субботу мы с вами встретимся снова. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. Храни вас Господь!